Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий, да, сюжет касается прогремевших недавно историй с терактами в Прельбрусе. Речь идет как об убийстве нескольких горнолыжников, которые произошли по дороге на курорт Кабардино-Балкарии, так и взрыве затем канатной дороги в Прельбрусе, который, собственно, доставлял лыжников. То есть объекты сами по себе явно мирные и не военные. И, так сказать, узость некой комментариев официальной прессы, официально являются у нас фактически все массовые средства, так сказать, массовая информация, телевидение, радио и так далее, оно не позволяет придать, так сказать, оценить истинное значение этих террористических действий. То есть становится непонятным, с какой-то стати вдруг боевики, которые пытались совершить, значит, некие теракты в людных и крупных местах, перебросились на какие-то, так сказать, горные аулы, в которых начинают там убивать трех туристов или взрывать канатные дороги. И это все было бы непонятно, если бы впереди не маячила зимняя Олимпиада, которая должна проводиться в том же самом регионе. Таким образом, становится совершенно понятно, что сами по себе эти теракты — это определенная прелюдия к Олимпийским играм, которая сейчас начинает разворачиваться и проникать в общественное сознание.
Так как у нас на передаче «На самом деле», мы, в общем, стараемся домыслами не заниматься, потому что любой домысел и вымысел, так ведь, это для средств массовой информации, которые работают по заказу. Мы по заказу не работаем, поэтому мы пытаемся понять из тех крох достоверности, которые попадают к нам, сделать какие-то выводы. Казалось бы, внешне ситуация в Прельбрусе выглядит как демонстрация террористов, что мы можем сорвать Олимпиаду. Потому что действительно это происходит в известном туристическом районе, потому что в одно и то же время происходит, по крайней мере, два неприятнейших события, когда расстреливают людей и взрывают дорогу. Однако, так как у нас передача «На самом деле», я должен отметить некоторые факты. Факт первый. Дорогу, которую взорвали в Прельбрусе, является так называемой новой канаткой. На Эльбрус ведет, те, кто не знает, кто там редко бывает, ведет две канатки. Одна канатка старая, традиционная, и вторая новая, построена по современной методике, с большим количеством вагончиков мелких, которая идет по приблизительно той же трассе от Азау до Старого Кругозора и дальше до станции Мир. Так вот, вторую новую вот эту канатку взрывают не первый раз. Об этом у нас мало говорили просто. Более-менее по всем внешним признакам то, что происходит, почему взрывают новую канатную дорогу, причина абсолютно понятная и финансово обоснованная. Это конкурентная борьба между старой канаткой и новой канаткой. Ну, потому что, естественно, что тот клан Залихановых, который конкретно владеет старой канатной дорогой, и длительное время, он десятки лет владел этой дорогой, и это был источник их благосостояния, возможностей, влияния в обществе, вплоть до политического, до избрания депутатами, там, руководителями администрации и многих-многих вещей. И источником всего этого была старая канатная дорога, которая вела.
Значит, а что, там настолько жесткая конкуренция, что если есть новая дорога, то старая уже не жить, что ли? Да?
Существенно меньше. Потому что если раньше на старую канатную дорогу стояла очередь, уж до начала канатки точно, а в сезон, хотя она вообще была носила циклопический характер, и более того, только по этой канатной дороге могли подняться наверх женщины из селений, чтобы торговать там носками, свитерами, так сказать, и изделиями народных промыслов. И это запускали они в первые часы, так сказать, они поднимались наверх и последними спускались оттуда после продаж. То есть это дорога жизни. Дорога жизни для тех балкарских кланов, которые объективно существуют там. И введение новой канатной дороги, которая оказалась большей производительностью, больше удобства и различных, так сказать, преимуществ, оно, конечно, существенный урон для параллельно идущей. Потому что третья канатка, которая существует, их всего три. В районе, которая существует на Чигете, она живет просто отдельной жизнью, она находится на расстоянии 5 километров. И катание на горе Чигет достаточно лысый и поэтому, к сожалению, достаточно лавиноопасный. Это второй участок катания. А сам Эльбрус, вплоть до приюта 11, он увешан, так сказать, вот этими канатными дорогами, старой и новой. Дальше идет кресельная, которая ни черта не работает, которая раньше ходила до приюта 11 от бочек, так сказать. Но, тем не менее, значит, стратегически это вот две сейчас канаты. И ее взрывали раз в три. Ага. Новую. Взрывали каждый раз без аварийных для туристов. Как, кстати, и в этот раз. Ведь взорвали по разным данным, по одним данным в 10 часов вечера, по другим 12 часов вечера, то есть ночью. И то время является для канатки временем нерабочим. Это абсолютно понятно. Они заканчивают работу часов в 4-5 вечера и просто останавливаются, и там людей нет. Поэтому никто, никого, никаких туристов взрывать не собирался. И пугать Олимпиаду Сочи 2014 тоже никто не пугался. Заложили 2 килограмма тротила под ролики одной из опор. Это же они поднялись по скобам, которые существуют. Это достаточно легко сделать, даже так ведь, никаким скалолазом не надо быть, потому что по этим роликам можно подняться. 2 килограмма это небольшой вес. Закладывается под ролики и перебивается трос. После того, как трос порвался от взрыва, то из 45 кабинок улетело вниз 30, потому что трос ослабел. И они, многие вышли из строя, упав на лед, на снег, так сказать, они вышли из строя. Собственно, само по себе замена троса это никакая безумно сложная работа, но ремонт самих кабинок это действительно дорогостоящее мероприятие, потому что они импортные, надо их везти откуда-то, заказывать, так, то есть время идет. То есть это большая неприятность, очень большая неприятность для новой канатной дороги, но это денежная неприятность, а не имиджовая. И народ по старой канатке ездит и катается с большим удовольствием. Что же касается расстрела туристов, которому придают различные версии, вплоть до аж таких жалестных, прям что вот одна из женщин носила фамилию Патрушева, и поэтому вроде как ее попутали с дочерью или какой-то родственницей господина Патрушева. Ну, с этой точки зрения, Патрушев достаточно распространенная фамилия в России.
Нередко.
Да, я думаю, что во всех странах, так эти объекты, субъекты федерации должны быть по 5-6 покушений на женщин, так или на мужчин с фамилией Патрушев, однако этого никогда не происходило, не происходит, и я надеюсь, в дальнейшем происходить не будет. Значит, наиболее вероятным является как раз версия отнюдь не бандитов, а действительно милиционеров. Они были в милицейской форме. Как сказано в знаменитом анекдоте, если животное выглядит как собака, лает как собака, ходит как собака и называется собачьей кличкой, то, скорее всего, это собака.
Угу.
Так вот здесь люди, которые едут в машине с затененными стеклами, с номерами, не без номеров, не бандитской, с номерами. В ней находятся люди в милицейской форме. Они вооружены. Они одели себе на голову милицейские маскировочные маски. Они останавливают машину с туристами. Как в том анекдоте с собакой, я могу сказать, что это милиционеры, которые захотели заработать денег. Заработать денег. Вот, они сказали, что они из милиции. У них форма, они сказали, что из милиции. Они не сказали, что мы берем заложники кого-то и не кого-то грабим, так сказать, а мы. Они стали проверять документы. Сказали, дайте нам документы. Туристы послали их подальше, сказали, а ваши документы. Слово за слово, членом по столу. Так это значит, завязалась конфликтная ситуация, абсолютно понятно. Тем более они, значит, стали эту женщину, так сказать, узнавать ее фамилию, вытаскивать. За нее абсолютно логично заступились туристы. Эти горячие милицейские парни, так сказать, начали стрелять по ним из автоматов, убили троих, ранили. При этом водителя не стреляли.
Ну да.
Ну потому что это просто по кавказским понятиям западло в своих стрелять.
Ну да.
Вот туристов стрелять это как бы можно, это дойная корова. А значит, водителя как это стрелять? А вдруг выяснится, что он твой родственник? Ну, что, кстати, вероятно, или родственник твоего родственника. И как ты тебя позоришь на всю жизнь. То есть даже у них ствол не поднимается на водителя.
Ну, да,
равно
да.
Как и в аналогичной ситуации недавно, когда расстреляли охотников, а егеря убежали. Вот охотники вот не успевали убежать, а егеря местные остались. Вот это из той же самой серии. После этого, когда они поняли, что они погорячились, они сбежались, они спрятались, они, может, даже не доложили начальству о том, что такой инцидент произошел, так, потому что поняли, что вляпались. И вот началась эта возня, и тут появляется уже после этого заявление каких, что мы будем тут гонять туристов, это вот вроде как основать. Это все вранье. Потому что люди из бандформирований всегда признаются в несовершенных преступлениях. Если это им выгодно, они говорят, землетрясение в Новой Зеландии – это наша работа. Это наш ответ за то, что вы оскорбили пророка Аллаха. Господина Мухаммеда. Вот это абсолютно стандартное поведение. И на эти вещи можно верить только тем сообщениям террористов, которые делаются до совершения взрыва. За 5 минут до взрыва они говорят, на вокзале таком-то будет взрыв. Через 5 минут действительно, о, это правда. Это он знал. А когда говорит после того, как произошло что-то, это наш ответ Чемберлену, то это просто вранье. Скажем так, можно этому верить, но вероятность того, что она у нуля. Потому что обычно за все значимые, так сказать, взрывы поступают в спецслужбах, знают, десятки признаний о том, что это наша организация Красной бригады сделала. А другие говорят, наша организация Черной бригады. Все к этому взрыву примазываются. И милиция, и спецслужбы вообще не реагируют практически на эти вещи, так в вялотекущем режиме проверяют это все. Но это все вранье. Так и здесь ситуация. Но, что показали эти события в связи с Олимпиадой? И это действительно правда. Я хотел бы отослать вас на сайт Национальной Ассамблеи, где мы даже вот с Валерием Марсовичем проект слепили определенного заявления Национальной Ассамблеи, который мы его слепили, кстати, месяца полтора назад.
Ну да, то есть еще до
проведения существенно до этих событий. И просто наша внутренняя бюрократия Национальной Ассамблеи, она тоже обладает своей скоростью продвижения бумаг. И вот на сайте он появился недавно, так сказать. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на это заявление. Действительно, для террористов, такой объект, как Олимпиада, особенно в Сочи и в Красной Поляне, особенно с учетом близости недружественных нам очень многих, так сказать, бандформирований, которые базируются на Северном Кавказе и Закавказье, это действительно очень уязвимый объект. Если это умножить на бездарность наших спецслужб, которые только пиарятся, так сказать, и врут. И врут постоянно. Обратите внимание, как они врут, как увлеченно врут. Любой убитый колхозник в поле с вертолета объявляется, так сказать, тем, что именно он, так сказать, 3 месяца назад взорвал взорвал метро или что-то.
Количество убитых, так сказать, якобы боевиков, которые являются ответственными за теракты, а душу, по-моему, так сказать,
когда ты бомбишь собственную территорию с самолетов, как это сейчас происходит в Прельбрусье, и погибают какие-то люди, ясное дело, что они террористы. Это очевидно. Ты же с самолета видишь. Террорист, раз его бомбой накрыл, так сказать, убил 15 человек, включая детей. Это дети террористов были. Так значит, это все террористы. Значит, абсолютно понятно, что все это блеяние, так сказать, айфончика с экрана телевизора о том, что если человек судом не признан преступником, так сказать, он его называть так нельзя, это все блеяние. Нам постоянно с экрана телевизора говорят, что убиты террористы. Вот трупы, вот это как раз каждый из них был террорист. Некоторые в квадрате. Один даже в Кубе, он был амир, не пойми чего. Потому что у него головы нет, рук нет. Опознать невозможно. Наверняка это был амир какого-нибудь улуса, значит, который был главный террорист. Это вранье, нам говорят регулярно, это просто на это не надо обращать внимание, это трепотня. Но то, что бездарная подготовка и проведение Олимпиады становится очевидным фактом в силу целого ряда вещей, в силу просто объективно генетических, так сказать, проблем руководства страны. Именно поэтому было написано заявление, я еще раз предлагаю ознакомиться с ним. А вот моя оценка ситуации, она такая. Подтверждение вот вышесказанного анализа в Кабардино-Балкарии, я должен сказать, что в тот же день убили еще одного помощника участкового. Он был в гражданской форме, но с автоматом. И еще два таких же человека тоже были в гражданской форме, милиционеры с автоматами. Вылезли из машины, их увидели гаишники, подумали, террористы, начали стрелять, убили. Потом выяснилось, что убили вроде как своего по формальным признакам. Но это произошло в тот же день. То есть общая ситуация в Кабардино-Балкарии, которая всего 1 миллион жителей, обратите внимание, что это в 15 раз меньше, чем Москва. Поэтому убийство одного человека, это по масштабам Москвы, это что каждый день в Москве убивают 15 человек. А если убили 3 туристов, то как будто бы у нас убили 45. Вот надо просто понимать масштаб. Что такое Кабардино-Балкария? Это 4 ущелья, которые уходят в горы. Это 4 дорожки, на которых разрозненные селения, так сказать, находятся. Названия которых у нас в духу, и Былым, и Булунгу. Я всех их ногами прошел в свое время, как альпинист. Проходил, был, я знаю всю эту историю. Я нежно люблю балкарский народ, он очень гостеприимный, хороший. И для меня вот это все крайне болезненная ситуация. Я просто там, где я ногами ходил, где я занимался спортом, сейчас гремят взрывы, бомбят самолеты людей, убивают туристов, убивают мирных жителей. Это просто все жутко. И насколько уязвима, так сказать, ситуация с этой самой нашей чертовой Олимпиадой.